Мои жены. Письмо в редакцию Рауля Синей Бороды. Милостивый государь, оперетка «Синяя борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающая лавры господам Лодию, Чернову и прочим, не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление. Искренне жаль, что печать и сцена — стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности — возмутительная ложь, которую считаю нужным, милостивый государь, опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а господина Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, милостивый государь, я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними. Но виноват ли я, что homo sum et humani nihil ame alienum puto? Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Кроме права выбора, над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух. Или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет. Или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился. И во все время моей женатой жизни денно и ношно завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стал быть, и тещу, и тестя, и свекровь, и которому нет необходимости искать женское общество. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы, постпримом ногтем, после первой ночи. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило бы только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список. Но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не pour plaisir, как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит Бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать, прежде чем я решался угостить одно из этих маленьких тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками. Ни блажь, ни плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, ни жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставляли меня обращаться к любезности моего доктора». Не оперетка, а целая драматическая раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками. Да простят мне женщины. Револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором. Из ниже приведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и вам, милостивый государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню». Номер один. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась, но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала. Когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку. Но держу пари, на что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне. Если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если б я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах. Ни у Тестова, ни в Новомосковском никогда не едал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушаньем, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничего не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. И сколько мучительных секунд сидит в ее памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шофе и, благодушествуя, располагался на диване с Романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая. Тьфу! Золотая муха только тогда ласкает взор и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту-другую и потом улетает в пространство. Но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваше отмахивание, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и голубиная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее. Номер два. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты.